Говорит радио «Свобода». Санкции США против России и много денег Чубайса. Эскалация политических репрессий, выборы гражданских активистов. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 23 декабря 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Соединенные Штаты сообщили о введении санкций против 34 российских компаний и индивидуальных лиц, имеющих отношение к украинскому конфликту. Решение, оказавшееся неожиданным для Москвы, вызвало быструю реакцию Кремля. Его представители уже назвали действия США разрушительными, пообещав дать ответ на принципах взаимности. Тем временем американские эксперты считают, что такого шага Вашингтона стоило ожидать и не исключают введения новых санкций. Продолжит Юрий Жигалкин.
Решение Вашингтона о введении новых санкций, обнародованное через день после продления режима санкций Евросоюзом, подтверждение того, что администрация Барака Обамы твердо выдерживает линию экономического и финансового давления на Кремль и не намерена от нее отказаться до тех пор, пока Россия не прекратит вмешательство в конфликт на востоке Украины. Так считают мои собеседники. Вот что говорит бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер. Это решение должно послужить сигналом о том, что Соединенные Штаты вкупе с Европейским Союзом, заявившим о продлении санкций в понедельник, намерены оказывать давление на Россию до тех пор, пока Кремль не докажет делом свое уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Да, среди имен людей и названий фирм, подвергнутых санкциям, нет имен первой величины, но главное не в этом. Главное в том, что это решение Министерства финансов США подтверждает неизменность американского подхода к санкциям против Кремля. Режим санкций будет сохранен до тех пор, пока Россия полностью не выполнит условия Минских соглашений. Судя по реакции Москвы на это решение Вашингтона, российское руководство было озадачено. По-видимому, оно воспринимало приезд госсекретаря Керри в Москву на переговоры как свидетельство смягчения позиции США относительно поведения России на Украине. Хотя я уверен, что американские официальные лица убеждали Кремль, что США не только не ослабят давление до тех пор, пока будет сохраняться российское вмешательство на Украине, но и усилят его. Именно это и произошло. Господин Крэмер, если Министерство финансов США в действительности всерьез намерено исполнить букву и дух директивы президента о придании санкциям всех причастных к аннексии Крыма и подрыву суверенитета Украины людей и компаний, то как далеко эти санкции могут зайти? Я лично хотел бы, чтобы имя господина Путина появилось в списке подвергнутых санкциям. Я сомневаюсь в том, что это произойдет. На мой взгляд, целый ряд российских высокопоставленных чиновников заслуживает места в этом списке. Члены российского парламента, проголосовавшие за аннексию Крыма, должны бы там оказаться. Сегодня Дума принимает в очередном чтении законопроект о предоставлении сотрудникам ФСБ право открывать огонь по демонстрантам и даже в исключительных случаях женщинам и детям. Где, в какой стране такое возможно? Такое неуважение к правам собственного народа. Как можно ожидать от такого парламента уважения прав соседних стран? Кстати, не надо забывать о существовании списка Магнитского, куда могут быть добавлены новые имена. Иными словами, вы считаете, что Кремль питает несбыточные иллюзии, если он действительно верит, что ради того, чтобы заручиться его помощью в Сирии, Запад пойдет на отмену санкций? Я надеюсь, что Кремль заблуждается, хотя основания у него для надежд есть. Если вспомнить, например, что Италия отказалась автоматически продлевать санкции, а в Европе звучат голоса в пользу их отмены. Между тем, ситуация на востоке Украины остается непредсказуемой. Существует опасность возобновления крупномасштабных военных действий. Поэтому можно сравнительно твердо сказать, что американские санкции останутся в силе до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности, в том числе их главные положения о полном выводе российских военнослужащих и техники с территории Украины и передаче Киеву контроля над границей с Россией. В чем заключается цель санкций, о которых заявило Министерство финансов США во вторник? Вопрос Грегори Грушко, главе американской финансовой фирмы HWA.
Санкции, которые были объявлены сегодня, не являются эскалацией санкций против России. Они пытаются уменьшить вероятность уклонения от санкций тех компаний и людей, которые уже находятся в санкционном списке. Российские компании, которые на санкциях, они как по пословице работают: заступи черту дверь, он в окно. То есть закрываются какие-то определенные пути для финансирования, они начинают создавать какие-то новые структуры или пользоваться уже существующими для того, чтобы все-таки добиться денег Запада. А Министерство финансов занимается тем, что он закрывает эти пути по мере их появления.
И в данном случае, с вашей точки зрения, кто конкретный объект этих санкций? Кому в основном закрываются пути?
В секторальных санкциях основных три объекта – это Сбербанк, ВТБ и Ростех.
Введение этих санкций, чем оно конкретно чревато вот для этих компаний?
Существует два списка – организаций и людей, на которых влияют санкции. Первый список – это список особо обозначенных лиц. Он состоит из физических и юридических лиц, которые представляют угрозу экономике США, международной политике США или безопасности. Американским гражданам, американским компаниям запрещается заниматься какой-либо деятельностью с компаниями, людьми, которые на этом списке, и их активы в Соединенных Штатах и в других частях мира, где они могут быть найдены, замораживаются. Это список особо обозначенных лиц. Секторальные санкции ограничивают доступ определенных секторов российской экономики к рынкам капитала в США, а также к американским технологиям и экспертным знаниям в энергетическом секторе.
Грегори, при каждом известии о новых американских санкциях создается впечатление, что Министерство финансов США, определяющее объекты этих санкций, неостановимо. Оно действует как на автопилоте.
У Министерства финансов есть карт-бланш, данный им президентом США. Они накладывают санкции на определенных лиц и компаний в России. Это не автопилот, это их продолжающаяся работа, выполнение этих санкций. В данном случае закрытие каких-либо лазеек для поиска нового капитала. И мы можем увидеть очередной круг вот таких же санкций позже, когда они соберут достаточное количество, когда будет подтверждение и так далее.
С Грегори Грушко беседовал Юрий Жигалкин. Американские санкции – одна из главных тем российской блогосферы. О реакции сетей мы побеседовали с редактором блога «Цитаты свободы» Иваном Беляевым.
Фоном для этих санкций со стороны США также стала пролонгация европейских санкций. И на трехсторонних переговорах в Брюсселе между Россией, Европейским Союзом и Украиной европейская делегация покинула переговоры. Причем об этом рассказал сам Путин. По словам Путина, европейцы сказали, что игра закончена, и покинули тот зал, где эта встреча проходила. Поэтому два этих факта, американские санкции и сорванные переговоры, они воспринимаются людьми вместе, в комплексе, и обсуждаются тоже вместе. По поводу сорванных переговоров, вот, например, Остап Кармоди считает, что Путин просто окончательно достал своих европейских партнеров. Как он пишет, потребовалось почти 2 года, но он это сделал. И сопровождает хэштегом «Злорадство». Член общественной палаты Сергей Марков смотрит на эту историю, разумеется, с другой стороны. Он пишет о том, что Европа хочет подмять под себя Россию. Дословно это звучит так. Если подомнут, то не будет у нас никакой демократии и свободы, а будет нищета и бесправие, как на Украине. Даже хуже, потому что Украину громят, чтобы отомстить нам. А если мы покоримся, то нам будут мстить по полной программе. Что же касается санкций, то обсуждают не столько их, сколько будущую реакцию России на эти меры, потому что хорошо известно, что те шаги, которые предпринимаются Путиным, Кремлем, в ответ на западные санкции, они очень часто бьют просто-напросто по самим россиянам. И вот это отношение, оно проходит, мне кажется, сквозной нитью через посты многих людей, которые об этом упоминают в Фейсбуке. Федор Крашенинников пишет: «Подозреваю, что за новый американский наезд отыграются снова на нас, так что надо готовиться к новым чудачествам дедушки». Александр Морозов: «Теперь начнется опять конкурс среди депутатов и прочей дряни, кто лучше придумает ответную санкцию. Скажем, нельзя ли запретить поставлять импортную резинку для презервативов? Можно еще выдвинуть инициативу запретить детские переводные книжки вообще. А Карлсона в связи с особо негативной позицией Швеции вообще изъять, забыть и затереть совсем». Михаил Соломатин: «Шутки шутками, а меня больше заботит, чем ответит Путин. Что он нам еще запретит? Ездить за границу или, например, есть мясо? Ведь что угодно может придумать». Примерно то же самое в Твиттере. Люди реагируют на уже прозвучавшее в Государственной Думе предложение запретить Кока-Колу, запретить Пепси-Колу, ограничить работу в России визы и Мастеркарда. Но очевидно, что последнее предложение, оно точно ударит по россиянам и причинит им большие бытовые неудобства всем, у кого есть зарплатные карты в банке. Один из пользователей Твиттера иронизирует по поводу возможных антисанкций, у него есть коллаж с фотографиями американских политиков, с подписями там, на фоне портрета Обамы «Я не побываю в Устижевске». Мишель Обама, мои дети не смогут учиться в Калуге. Хиллари Клинтон заморозит мои счета в Сбербанке и так далее.
При этом я так понимаю, что один из выводов, который делают комментаторы, это то, что российская политика по размену Сирии на Донбасс и Крым, в кавычках, эта попытка провести такую политику провалилась.
Да, я напомню, что совсем недавно в Москву приезжал госсекретарь Керри, и тогда этот визит и очень доброжелательная атмосфера, которая складывалась вокруг его приезда, воспринимались многими как вот проявление вот этой политики Соединенных Штатов Америки, пожертвовать интересами Украины, пожертвовать вот этими принципиальными вопросами, связанными с Крымом и Донбассом, ради урегулирования в Сирии. И, судя по новому пакету санкций, эти прогнозы, этот анализ себя не оправдал и не сбылся. Снова Федор Крашенинников. Вот что меня удивляет в последнее время, так это всеобщее какое-то истеричное легковерие. Стоило Керри приехать в Москву, как толпа неглупых людей написала тома текстов на тему «Обо всем договорились, Путин добился своего». При всем при том, что ровным счетом ничего не произошло тогда, а введение новых санкций сегодня как бы говорит нам, что Керри, если зачем-то и приезжал, то только за тем, чтобы пощупать пульс пациента. Лилия Шевцова. Удар в спину или новогодний подарок лицемерного Запада? Как иначе вы думаете, в Кремле воспринято продление европейских санкций еще на полгода и расширение американских санкций? А ведь сколько усилий Кремль потратил на то, чтобы убедить Запад вернуться к business as usual – сесть вместе за стол и заняться новым миропорядком.
Иван, вернемся к разговору о санкциях и их последствиях. Я так понимаю, что эта тема никуда не уходит, экономическая ситуация в России. И в этой сфере главным героем блогосферы за минувшие сутки стал Анатолий Чубайс, который на фоне экономического кризиса в России сообщил на корпоративе своим подчиненным, что у них будут не просто премии, а вторые премии, и произнес фразу, что у компании много денег.
Да, наверное, одно из самых популярных политических видео этой недели – это запись, сделанная на корпоративе корпорации «Роснано». Анатолий Чубайс стоит с микрофоном и в такой обычной манере начальника, поздравляющего своих подчиненных, коротко подводит итоги прошедшего года и делает какие-то прогнозы на будущее. И на этом видео Чубайс говорит о том, что у «Роснано» много денег, что это позволит не провалиться, как он говорит, в следующем году, и, среди прочего, под бурные аплодисменты обещает вторую премию сотрудникам. А заковыка, однако, заключается в том, что эти деньги компании «Роснано», как многие поняли, появились не из-за удачной работы, там, выгодных вложений и развития высоких технологий в стране, а это государственные субсидии, то есть некие дотации на существование «Роснано», которые корпорация получает из государственного бюджета. Соответственно, когда это видео появилось в интернете, первым его выложил канал Life News, реакция была очень яростная на слова Чубайса. Можно сказать, что он на себя собрал гневные отклики практически вот по всему политическому спектру, который есть в России, потому что об этом пишут коммунисты, об этом пишут единороссы, об этом пишут там, патриоты вроде Николая Старикова, об этом пишет Кристина Потупчик и пишет Алексей Навальный. Пишут самые разные люди в Твиттере, и вот должен сказать, что очень хороший маркер, очень хороший показатель. Мы же собираем в Твиттере не только отклики от каких-то известных микроблогеров, я стараюсь искать просто по ключевым словам то, что пишут там, люди сам со 100 или пары сотен читателей. Вот очень показательно, что просто приходится отфильтровывать огромное количество твитов с нецензурной лексикой. И реакция на вот это выступление Чубайса, которое, конечно же, не предназначалось для широкого круга, являлось таким внутрикорпоративным трепом, вот эта реакция очень сильная и очень негативная. А защитников у Чубайса почти нет. Мне удалось наткнуться на пару реплик. И то, например, журналист Тимур Олевский говорит о том, что Чубайс хотя бы не Ротенберг. Ну, такой попытка высказаться в его защиту. Станислав Яковлев, известный блогер, он защищает Чубайса скорее потому, что на Чубайса, среди прочих, наезжает Навальный. Здесь, в данном случае, Яковлев, он же в сетевых кругах известен как Артега, он не столько защищает Чубайса, сколько критикует Навального. А сам Чубайс уже позже, когда вот эта волна скандала поднялась, написал в своем твиттере, что, по крайней мере, сам корпоратив проходил на личные средства членов правления «Роснано». Но даже это объяснение, насколько я понял, критиков не устроило. Тут, например, пишут когда именно он был профинансирован из личных средств правления. До того, как видео появилось в интернете, или после?
Я так понимаю, что неожиданная история Чубайса увязалась с негодованием прокремлевских СМИ, которые, как выяснилось, столкнулись с сокращениями бюджетов и с сокращением, соответственно, людей.
Да, действительно так. Дело все в том, что само это видео, как я уже сказал, появилось первым у Life News. Life News начал его расшаривать. Именно провластные, прокремлевские СМИ в первых рядах стали, говоря сетевым языком, форсить эту историю с Чубайсом. И появился пост Анастасии Кашеваровой, сотрудницы Life News, в которой она говорит о том, что вот у убыточной Роснана очень много денег, неэффективная госкорпорация, интересно, сколько получили Чубайс и топ-менеджеры к новогоднему столу. И в этом же посте она рассказывает о тяжелой финансовой ситуации в российских медиа и в Life News в том числе. Она пишет о том, что 30% штата холдинга будут сокращены, рекламный рынок падает и так далее. И вот этот пост, он в свою очередь уже вызвал волну злорадства в сетях, связанных с этим бедственным положением журналистов, которые работают в компаниях вроде Life News и всем холдинге Арама Габрилянова. Алексей Ковалев, известный журналист, автор проекта «Общеснималочная», выяснил, что не только Life News бедствует, он выяснил, что Russia Today получит меньше денег в следующем году, чем планировал. Вот его пост в Фейсбуке. «Класс! Russia Today Минфин прокатил на миллиард с гаком. Life News с известиями разогнали. Придет отличный год для рынка труда. Ждите новых классных резюме».
Я завершу нашу беседу маленьким фрагментом из той же Анастасии Кашеваровой, о которой вы уже говорили. Понятно, что это все в той тональности, в которой Анастасия Кашеварова писала свой текст, обличая Роснана. Но сама по себе концовка ее поста довольно примечательное. «Бьешься за каждого сотрудника, а убыточные госкомпании жируют. Личной охране президента сократили зарплату на 30%. Всем кремлевским ФСОшникам убрали все надбавки. Силовики, отвечающие за безопасность государства, получают зарплаты в десятки раз меньше, чем рядовой сотрудник Роснана. Вот как получается, у Путина на личную охрану денег недостаточно, а Чубайс в шоколаде». Это был редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. «В последние недели в России происходит резкая эскалация масштабов политических репрессий», написал в Фейсбуке политолог Кирилл Рогов. После серии последних приговоров российским активистам Ивану Непомнящих, Дарье Полюдовой и Ильдару Дадину. Цитата. «За последние дни, за выходы с плакатом, за посты в социальных сетях, к реальным срокам тюремного заключения были приговорены несколько человек. Это переход к принципиально новому уровню политической репрессивности режима и приучения общества к нему. Это нетривиальное событие в жизни России. То, что происходит в последние недели, это не инерционный тренд в сторону более жесткого авторитаризма, который мы наблюдаем в течение последних лет. Это принципиальное изменение. Это попытка быстрого наращивания практики прямых и беззаконных политических репрессий. Мы должны остановить машину политической репрессии, она сама себя не остановит. Все. Мы побеседовали с Кириллом Роговым об этом переходе к новому уровню репрессий.
Главный смысл в том, чтобы зафиксировать некоторые кардинальные, некоторые серьезные изменения ситуации и обратить внимание на него людей. Это очень важно, потому что это такая грань, которая перейдена, которая раньше практически не переходилась. Все эти репрессивные нормы были приняты некоторое время назад. Это целый ряд норм, которые на самом деле позволяют, камуфлируют политические преследования, да. Но все-таки их старались не использовать, потому что, ну, это прямое, как бы, антиконституционное, в сущности, действие. Но сейчас прямо целая серия прошла событий, вот, когда они так уже частотно используются. Я не политик, а аналитик. И моя задача была не в том, чтобы организовать людей на какое-то действие, а в том, чтобы обратить внимание на то, как происходит сдвиг в системе, как приступается определенная грань, и люди оказываются в другой политической ситуации. Запугивание, безусловно, есть, но скорее оно связано с общим ухудшением экономической ситуации и с падением доверия к режиму, которое, видимо, начало опять снижаться ощутимо. Я бы ждал такого сценария, что будет предпринята попытка сделать какие-то квазилиберальные шаги в экономической сфере с параллельным закручиванием гаек в политической сфере. Я думаю, что вот эта такая стратегема, которая, как мне представляется, сейчас обсуждается в Кремле, возможно, будет попытка ее реализовать в ближайшие месяцы и в течение этого года, который начнется. Это то, что Путин представляет себя как китайский вариант. Но что касается реализуемости этой стратегии, я думаю, что она будет не закончена неудачей. Другая уже история.
Но вы видите явные признаки того, что это новый курс власти на новом, более высоком уровне ужесточенных репрессий?
Да.
Это будет касаться, с вашей точки зрения, вот так же выборочно, пусть чаще, пусть более жестко, но такого выборочного выхватывания людей из разных сфер, то к Ходорковскому прийти, вот дело Болотной, либо это будет более массированно? Можно прогнозировать что-то здесь?
Это же как происходит, что определенные там политические действия, политические жесты, какие-то проявления своего несогласия, политическая деятельность, определенные ее виды ставят тебя в группу риска уже давно, да? Но дальше эта планка, она может двигаться. И вот она, ее продвигают дальше, что и это уже становится поводом для тюрьмы. Еще там год назад за пикет не сажали в тюрьму, и полтора года назад, два года назад это было трудно себе представить. Сейчас это пытаются провести как некоторую новую норму общественную. И в этом сдвиг.
Хорошо, вернемся к вашему обращению. Когда вы говорите о том, что вы со своими добрыми намерениями скоро будете никем перед этим, моральными нулями.
В этом абзаце я обращаюсь к представителям российской элиты, к тем людям, которые находятся в Фейсбуке, которые читают Фейсбук и достаточно близки к идеологии оппозиции, но работают в различных структурах государственных, не только государственных, и на своем месте пытаются какую-то сохранить нормальный порядок, нормальную работу, идя на этом на некоторый компромисс, не устраняясь из активной политической жизни, существует ситуация такой позднего Советского Союза, да, коллаборационистской. И для них очень ухудшается ситуация, потому что одно дело, когда ты замминистра и хороший профессионал в своей сфере, пытаешься там какую-то разумность проводить в этом, придерживаться какой-то каких-то разумных политик, отстаивать какие-то разумные принципы. И другое дело, когда все то же самое, но еще ты сотрудничаешь с режимом, который ежедневно сажает в тюрьму людей невинных и беззаконно. Для них тоже изменяется ситуация, для этих людей, которые находятся на таком положении.
То, что вы, о чем вы говорите, это вопрос исключительно морального, этического выбора, либо вы опосредованно пытаетесь оказать влияние на власть. Я имею в виду, что если вот эти спецы, которые пытаются, насколько возможно, что-то улучшить или, по крайней мере, сохранить в своей зоне ответственности, уйдут из власти, представим себе это. Это будет удар для власти?
Нет, здесь я бы сформулировал по-другому, что я хочу обратить внимание, что кроме того, что они являются какими-то специалистами и чиновниками или занимают какие-то другие должности, они в то же время являются гражданами. И мы не должны сейчас навязывать такое разделение, что одни могут позволить себе проявление гражданских чувств и своих политических позиций, а есть другие, которые не должны себе этого позволять, чтобы остаться работать в структурах власти. Однако моя мысль заключается в том, что для них, когда вот возникает такая ситуация, такого уже морального выбора, ситуация реальных репрессий, в этот момент для них тоже очень меняется ситуация. Они не имеют права не быть гражданами, это для них губительно. Ну, вот этот пост, про который мы говорим, он обращен именно к обществу, ни в коем случае не к власти.
Но он отчасти обращен к людям во власти.
Он обращен к ним как к гражданам. Я хочу сказать, что они должны не забывать, что они остаются гражданами. И та ответственность, которая лежит на гражданине, гражданские его ответственности, они не освобождены от них.
Сейчас широко распространено такое мнение, что власть, ее отношение к вот той группе несогласных, который в значительной степени обращен в ваш пост в Фейсбуке. Власть, в общем-то, пытается запугать и не против, чтобы вся эта группа уехала, скажем, из страны. То есть власть не нуждается в этих людях. Тут возникает вопрос о миграции.
Действительно, такой эффект есть, и действительно на него есть расчет, на то, чтобы выдавливать из страны вот тех, кто не согласных. Но это достаточно такая, на мой взгляд, мелкая вещь, потому что это не определенный слой людей. Те развилки, которые существуют и которые будут сейчас возникать, они не связаны с мириться с существованием этого слоя людей, вот, ну, который может уехать. Этот слой действительно на сегодняшний день выглядит для власти как такой носитель определенной идеологии, как слой, который формулирует эту идеологию. Однако это прежде всего идеология. И скорость распространения этих людей в условиях экономического кризиса, вот этих вот людей, которые сегодня исповедуют либеральная оппозиция, они будут распространяться быстрее, чем люди будут отъезжать. Это не стратегия, которая не сработает.
Вы вспомнили о 80-х годах, позднем советском времени, когда понятно, что было широко распространено инакомыслие, в том числе среди так называемых референтов при советских органах власти, из которых, из этих референтов, потом в значительной степени вышла новая элита уже постсоветской России. Вы предполагаете, что сейчас может произойти нечто подобное?
Сейчас совсем другая все-таки ситуация. И это важно, кстати, это важная тема. И надо понимать, что даже несмотря на крымнашизм, на такое впечатление, консолидацию общества на консервативных таких и реваншистских позициях, на самом деле российская элита гораздо более либеральна, она несравнимо либеральнее, чем в конце советского времени. И общество гораздо более плюралистично и подготовлено к восприятию каких-то альтернатив доктрин. Так что, нет, ситуация в этом смысле несравнима с позднесоветской. Сегодня значительная часть элиты и бюрократической элиты по своим взглядам очень весьма-весьма либеральна. Тут нет никакой проблемы, что нет таких людей. Там есть значительная часть элиты, которая очень связана как бы с перераспределительными системами, с помощью которых консолидирована власть и консолидированные элиты, так на бытовом уровне говоря, с коррупционным порядком, который существует в стране, они связаны. И это как бы лишает их либерализм практического выхода. Но по взглядам российская элита достаточно либеральна.
Я попрошу вас, чуть-чуть оглянувшись назад, собственно, вы фиксируете этот тренд. Можно ли прогнозировать, что будет дальше? Будет все более широкое ужесточение репрессий и выдавливание всех тех людей, о которых вы говорили, с такими достаточно либеральными взглядами или в какой-то степени либеральными взглядами на обочину из политической элиты, либо внутри элиты будет таким образом зреть какой-то протест, который приведет к тому, что, ну, не знаю, управление будет парализовано государством или какие-то такие последствия.
Вообще тут нужно понимать, что главным событием конца года является некоторый такой сдвиг общественный, и сдвиг в атмосфере. Он проявился, в частности, в том, что Кремль совершенно не сумел отреагировать на два мощных политических удара, которые были нанесены. Это протесты дальнобойщиков и публикация фонда по борьбе с коррупцией про Чайку. В обоих случаях это оба кейса, они интересны тем, что их информационный резонанс общественный, он выходит за рамки вот того круга политического протеста, за рамки того круга несогласных, которое сформировало там Болотная площадь, который представлен в российском Фейсбуке. Это гораздо более широкая повестка, отклик на которую существует в гораздо более широких слоях населения. И это такой случай довольно редкий за последнее время, что государственная машина и пропагандистская машина совершенно не нашла, что на это ответить и как купировать эти удары. И это очень чувствуется, что это такое малозаметное, но ощутимое изменение политической ситуации. К этому надо добавить то, что в ноябре-декабре стало ясно, что совсем гораздо более глубокая траектория кризиса предстоит. И одновременно в ноябре вновь резко упали оценки экономической ситуации. Они гораздо хуже, чем были в середине года. В середине года и там, в конце лета, в начале осени такой значительный оптимизм в экономических настроениях прослеживался. Казалось, что действительно вот кризис как бы достиг дна. В ноябре это изменилось. И вот надо понимать, что это репрессивная волна, это запуск некоторой новой политической стратегии, которую разработали, видимо, в Кремле, которая там формируется в Кремле. И мы видим один элемент этой стратегии. Это не допускать публичных проявлений протеста и несогласия. Это очень похоже на как бы принцип там китайский и позднесоветский, да, когда нету массовых репрессий, но вы можете на кухне себя сколько угодно быть против Советского Союза и коммунистической партии, но если вы выходите с этим на улицу, вы отправляетесь в тюрьму. Я предполагаю, что второй частью этой стратегии будет попытка каких-то шагов либерализационных в экономической сфере, и даже можно на них намеки услышать в послании президента. И будет попытка реализовать вот такую вот двойственную стратегию. Но пока экономические шаги, ну как бы такие шаги экономической либерализации, но они, во всяком случае, не объявлены, мы не видим, как это может выглядеть. Нету знаковых назначений, которые бы этот курс политически поддержали. Но, очевидно, такая стратегия будет реализовываться в следующем году. Ну, она, скорее всего, потерпит крах. И реальная угроза, она, опять-таки, исходит для режима не от этой среды, против которой направлены вот нынешние репрессивные законы и кампании. Основная опасность в том, что эти настроения перекинутся в другие социальные слои. И это будет происходить на протяжении следующего года, ну или следующих двух лет, скажем так.
Смотрите, вы говорите, что, например, на «Чайку» власть не отреагировала, не смогла, не нашла, что сказать, и на дальнобойщиков. Но мы видим, что когда власть не знает, что делать, она усиливает репрессии. То есть, если следовать той логике, в которой вы видите ситуацию, то власть, чем больше будет событий, на которые она не знает, как реагировать, тем сильнее будут репрессии.
Ну, может быть, хотя может быть и не так. Чем опасны те люди, которые там выходят с плакатами на всякие петиции и вообще выходят на улицы, они, значит, опасны тем, что они поверх цензурных барьеров обращаются к обществу и своим поведением дают некоторый знак. Общество понимает, о чем идет речь, и как бы получает политическую повестку, которая ложится на благодатную почву экономической неудовлетворенности. Они пытаются этот канал максимально прикрыть, не дать как бы этому быстро расходиться. Только попытка как бы замедлить скорость консолидации некоторой альтернативной повестки. Но повестка будет все равно консолидироваться. Я не уверен, что эту логику репрессии, вот, которая сейчас принята на вооружение, что она будет последовательна. И у меня нет такой уверенности. Может быть, они и остановятся. У нее высокие издержки.
Это был Кирилл Рогов. Поговорим о репрессиях и о людях, на которых они могут обрушиться. Гражданская активистка Вера Лаврешина была в группе, которая 20 декабря, в день сотрудника госбезопасности, провела акцию протеста на Лубянке. Вот фрагмент манифеста акции, цитата. «В стране, где день создания террористической организации, унесшей жизни миллионов ни в чем не повинных граждан, отмечается как праздник, следует снова ждать воронков по утрам к любому подъезду. Поощрение чекизма, как нам кажется, есть оправдание терроризма. На деле оправдание геноцида в самом прямом смысле этого слова». Акция на Лубянке была разогнана. Несколько человек, включая Лаврешину, были задержаны. О том, почему она выходит на акции, рискуя оказаться за решеткой, мы и побеседовали с Верой Лаврешиной.
Группа у нас с очень сменяющимся составом, еще по той причине, что многим уже нельзя выходить и рисковать свободой, потому что очень много задержаний. Вы видите, что они делают? Очень удобную статью вот эту изобрели, по которой за одиночные пикеты можно сажать, вот как Эльдара Дадина посадили. Первого. Вот остальные на очереди, поэтому многих просто нельзя даже и приглашать. Даже если они хотят пойти, есть такие рисковые люди, их даже нельзя приглашать, потому что опасно. И меняется состав, так что это летучая такая группа. У меня на страничке выложен манифест. Этой акции мы составили манифест, зачем, значит, мы выходим на Лубянку, хотя было очевидно, что нас там заберут. Тем более, видимо, случился так называемый слив информации. Ну, каким-то образом, не знаю, узнали наши недруги какие-то, и нас там ждал автозак. У нас не хватило времени развернуть один баннер. Ребята, которые поднялись повыше на клумбу, где стоял Дзержинский, они, по счастью, успели развернуть баннер с именами российских узников наших. Это художника Павленского, Дмитрия Бученкова, ну и Эльдара Дадина. А нас стали хватать первыми, потому что мы стояли внизу. У нас был украинский баннер «Свободу Савченко, Сенцова и Кольченко». Вот, потому что это немыслимая вещь. Савченко до 25 лет грозит, Сенцову 20 ни за что. И такие сроки выписывают, сталинские сроки. По 20, по 25 лет начинают выписывать. Поэтому нам кажется, что молча такие вещи проглатывать невозможно. Так вот, мы не успели развернуть наш украинский баннер, потому что на нас набросились полицейские, вырвали из рук это все, повалили, валяли, катали, ну вот.
С вами полиция жестко обошлась.
Да, но просто я пыталась продолжать разворачивать бан. Они очень быстро подбежали. Они просто сшибли с ног, так что у меня и кошелек вылетел, и смартфон. Я не заметила этого даже. Они потом принесли. Вот так. А в автобусе они просто провоцировали на драку сознательно. Сознательно. Девушку одну по лицу ударили, которую тоже мы боялись, что ее арестуют, одну из наших участниц. Но этого не случилось. Лиза Никитина. Вот, это очень сложно еще не ответить, когда тебя провоцируют. Меня тоже пытались ударить по лицу, я начала отмахиваться и поняла, что, о, сейчас еще, не дай бог, обвинят в драке с полицейским. А у меня уже по этому поводу была одна статья, меня уже один раз обвинили по 318 статье, первая часть. Вот, это опасная вещь, это уголовка. Нет, какую-то статью выписали, там говорят, очень большой штраф, там какие-то сотни тысяч, но кажется, это надо проверять. Там какой-то пункт 8, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Мне все равно, сколько не платить, я платить не буду принципиально. Ни много, ни мало, ни сколько. Они нарушают мои конституционные права, права моих друзей, права граждан нашей несчастной страны, которая никак не может выйти. Все по какой-то спирали движется и возвращается в исходную точку, к учредительному собранию, до которого мы никак не можем дожить. Чтобы у нас стала многопартийная система, и чтобы эту власть можно было бы сменить конституционным путем, а не путем кровопролитной гражданской войны.
Вы сами говорите о том, что законодательство все более ужесточается, что есть задержание. Вы не боитесь, что это закончится реальным сроком?
Опасаюсь. Меня один раз чуть не посадили. Вот я же вам рассказывала за то, что я, видите ли, ударила полицейского. Это было в городе Твери. Фактически, да, я нанесла удар, но не сильный. Он пинал человека, который уже в скрученном виде лежал лицом в асфальт. И совершенно не было нужды так попинывать его голову. Ну вот, я просто пресекла вот это свинство. Я его по руке не сильно стукнула и попросила, чтобы он не смел трогать человека. А это было зафиксировано на камеру. Они сказали, ну все, ты теперь сядешь. Ты ударила полицейского, ты причинила ему боль. Ни следов, ничего. Он пытался там какие-то справки задним числом брать. И на основании того, что там не было синяка, но я причинила ему боль, меня хотели посадить по этой вот статье уголовной, 318 часть 1.
И вы все равно продолжаете выходить на акции?
А будет только хуже. Вы видите, что творится? Не страшнее ли жить в таком государстве, где ты понимаешь, что в любой момент любого посадят? У нас пока вот у кого еще есть силы что-то делать, вот мы пытаемся делать. На самом деле я просто очень рекомендую всем, у кого есть возможность уехать отсюда, просто уехать, потому что я не уверена, что мы в ближайшее время победим и не сядем. Но кто-то это делать должен. У меня нет возможности уехать. Я не буду вдаваться в детали. Но я бы, наверное, уехала бы сама и пыталась, не знаю, как-то из-за границы содействовать, что-то делать, писать об этом. Но я уехать не могу. Как и многие мои друзья, по определенным причинам, каждый по своим, уехать не может. Значит, мы действуем как-то соответственно обстановке здесь.
Это была гражданская активистка Вера Лаврешина. Преображенский суд Москвы распорядился сегодня принудительно доставить на заседание 76-летнего гражданского активиста Владимира Ионова, которого обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. В понедельник стало известно, что Ионов, который во время следствия находился под подпиской о невыезде, покинул Россию и сейчас находится на Украине. Прокурор требует для него наказания в виде 3 лет условного срока и ограничения участия в публичных мероприятиях, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Приговор 76-летнему Владимиру Ионову Преображенский суд попытался вынести уже в третий раз. Накануне первого оглашения, 10 декабря, активист почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Как рассказывала прессе его подруга Ольга Браун, у него заболело сердце, и он потерял сознание. Врачи доставили активиста в прединфарктном состоянии в реанимационное отделение одной из московских больниц. 21 декабря издание «Грани.ру» сообщило, что активист вместе с подругой покинули Россию. В коротком интервью порталу Ионов пояснил, что уехал на Украину и сейчас находится в Харькове, у друзей. На Украине он собирается легализоваться, сейчас у него нет заграничного паспорта. Активист не исключил, что он обратится за политическим убежищем, хотя и надеется вернуться в Россию. Свое решение уехать Владимир Ионов в интервью «Граням» объяснил так, далее цитирую. «Сейчас мне хотелось бы избежать тюрьмы. Когда я был один, мне было совершенно все равно. Мы выходили для того, чтобы как-нибудь повлиять на ситуацию, в которой власть уже просто потеряла разум и прячется за отмороженный ОМОН. Теперь я не один с любимой женщиной. У нее конституция гораздо тоньше, чем моя. Из чувства заботы и любви к ней я принял такое решение». Конец цитаты. Радио «Свобода» попыталась связаться с Владимиром Ионовым, однако пока он недоступен. О том, как теперь будут развиваться события и какие последствия могут грозить Владимиру Ионову, в интервью «Радио «Свобода» рассказала адвокат-активиста Ольга Динзе.
В настоящее время объявлен ему принудительный привод, данное поручение, будут устанавливать его местонахождение, сделали запрос в больнице. Но все формальности, понятно, что понимают, что он уехал. Соответственно, сейчас его местонахождение установить не удастся, придет ответ из больницы, что он там не находится, он там уехал когда-то из больницы. И, значит, объявят его в розыск. После того, как его объявят в розыск, будет вынесен приговор уже заочно в отсутствие лица.
Вы не знали о том, что он уезжает? И как вам это стало известно, и что вы думаете в целом о его поступке?
Мне это стало известно от журналиста Рождественского, который мне, собственно, написал. Я ему дозвониться уже не могла в течение недели, поэтому я так поняла, что эта информация уже проверена и соответствует действительности. Он действительно уехал. Мне он об этом ничего не сообщал. Это очень печально, тем более, что там делать на Украине. У нас же Украинные договоренности, поэтому его с удовольствием оттуда депортируют в Россию. Его там обязательно найдут, может быть, не сразу, но найдут. Приговор будет вынесен заочно в любом случае.
Считает Ольга Динзе. Дело о неоднократном нарушении правил проведения публичных акций в отношении Владимира Ионова возбудили в январе 2015 года после его пикетов в поддержку французского журнала «Шарли Эбдо» и акции на Манежной площади в поддержку братьев Навальных. Также в деле Владимира Ионова фигурируют нарушения на акциях 21 марта и 11 мая 2014 года. В сентябре началось судебное разбирательство в отношении активиста, но он вину не признал и продолжил выходить на протестные акции. В конце ноября в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Владимира Ионова к 3 годам условно и ограничить его участие в публичных мероприятиях. По мнению гражданского активиста Марка Гальперина, которому также предъявлено обвинение по этой же статье, уголовный срок Владимира Ионова через несколько месяцев мог бы обернуться реальным, поскольку активист не собирался прекращать участвовать в акциях.
Он подчеркивает, что он гражданин, вот это слово всегда в его речах, он гражданин своей страны, он не раб, не верно подданный, и фактически это всего лишь отсрочка на 2-3 месяца, он выйдет на следующий пикет, митинг и так далее, и тогда условный срок перерастет в реальный. Тюрьма его убьет, поэтому молодец, что уехал. Я не думаю, что поеду спецоперацию делать, и никто красть не будет из Украины, он сейчас в Харькове находится.
Вас тоже обвиняют по этой же статье, и ваше дело пока еще в стадии расследования. Вам тоже может грозить вполне реальный срок. Вы сами не собираетесь уехать, не рассматриваете такие варианты?
Мне постоянно говорят, уезжай, уезжай, но я никуда не уеду, я останусь здесь. Я опасен им в любой точке, и в тюрьме, и в гробу, естественно, на свободе. Поэтому я никуда не уеду, я создаю движение за смену власти, и мне нужна действительно оперативная свобода.
Когда эта статья вводилась в прошлом году, явно было, что она, как все говорили, вводится под конкретных людей. Как вы считаете, власть добилась своей цели этой статьей?
К сожалению, да. Власть делает в кавычках правильные шаги. Она добилась своей цели – запугать людей. Массовые репрессии она не планирует, потому что власть сама боится массовых репрессий. Ответная волна просто ее сметет. А запугать людей, да, получилось. Человек сидит дома, у него там родственники, которые ему говорят, ты куда пошел, допустим, хочет провести какое-то мероприятие протестное. Ты куда пошел, ты в тюрьму захотел. И это на людей действует.
Считает Марк Гальперин. Статья 212.1, предусматривающая уголовное наказание за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий, была введена в 2014 году. Первым по ней в начале декабря этого года был осужден гражданский активист Эльдар Дадин. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима. Помимо Эльдара Дадина и Владимира Ионова, обвинения по этой статье предъявлены Марку Гальперину и гражданской активистке, многодетной матери Ирине Калмыковой. Она, по сведениям Марка Гальперина, сейчас также находится за пределами России и возвращаться пока не собирается. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. С ноутбуком под пальмой валить еще не пора, я скажу когда. Так озаглавлен популярный блог в живом журнале, посвященный путешествиям. Ведет этот блог Артур Шигапов, уроженец города Альметьевск в Татарстане, который эту зиму, или по крайней мере ее часть, проводит в Сочи, а не как обычно в Таиланде, по финансовым соображениям. Мы побеседовали с Артуром Шигаповым о выборе валить из страны или лезть на баррикады, обсудили слухи о введении в России выездных виз и поговорили о том, как сказался экономический кризис на россиянах, проводящих много времени за границей.
Это сильно ударило по всем, действительно. Я просто помню вот этот момент, когда в декабре 2014 года, когда я тогда был в Таиланде, когда рубль стал падать просто каждый день, как наши соотечественники, сограждане бегали с выпученными глазами по торговым центрам и вытаскивали изо всех банкоматов, изо всех банков последние. Я точно так же вместе с ними бегал и вынимал деньги, потому что тогда все казалось идти просто к чертям. И очень много знакомых-знакомых, и просто людей, которые посещают специализированные форумы, те же тайские, все пишут, что вот еще один уехал, вот все друзья разъехались, все вернулись обратно в Россию, те, кто вот раньше жил постоянно в Таиланде, работал с русскими туристами, те, кто жил в Египте, в той же Турции, очень многим пришлось все бросить, все распродать и уехать обратно, потому что, ну, стало невозможно жить, то есть на заработки. Очень многие же получают деньги из России, на самом деле, то есть работают по удаленке, либо что-то пишут, либо компьютерщики, всякие разные фрилансеры, их заработки сократились вдвое. Ну и все. Единственный выход для многих – это вернуться обратно в Россию.
Получать деньги из России, зарабатывать удаленно в России. То есть у вас ощущение, что вот эта конструкция, которая была и которая в течение почти 10 лет поддерживалась довольно сильно, она закончилась?
Ну, скажем так, она зависла на некоторое время. Сейчас такое время неопределенности. Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последних, что называется, сил и ждет чего-то. Восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате, в нашем таком очень озлобленном обществе. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот. Но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, в ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась. Вообще-то сейчас вот я сижу в Сочи, но я, по идее, сейчас должен быть в Таиланде, как обычно. Но я себе этого сейчас позволить не могу. Вместо там 5-6 месяцев у нас в этом году получается зимовка на 2,5.
Звучало такое, что ну вот у нас в России круто, и мы успешно, мы можем себе позволить ездить. Такая определенная уверенность была. И сейчас изменились настроения, и, может быть, изменились как бы отношения к российским властям, к политической оценке, по вашим наблюдениям?
По тому кругу, по которому я сужу, там совершенно разные люди. Нет такого, что вот уехавшие за рубеж, они все такие, знаете, противники нынешнего режима, и поэтому вот они уехали за границу и чего-то там ждут, пока в России поменяются власти или там, обстоятельства, ничего подобного. За границей точно так же живут, как вот сейчас говорят, там принято разделять, ватники и, там, не знаю, кряклы, да? Западники, славянофилы. Всех понемногу, и последние год-два... Я считаю, что настроения только поляризировались, позиции. Просто куча народу друг друга расфрендила на всяких фейсбуках, переругались все вдрызг, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Те, кто поддерживал российскую власть, стали еще больше поддерживать, несмотря на все, скажем так, катаклизмы. Они просто считают, видимо, что вот виноват злой Обама, злая Меркель, а вот Россия противостоит всему миру. Кто считал, что страну ведет в гибели нынешнее руководство, те и так же считают. Здесь ничего не изменилось. Просто все стали беднее. А взгляды, я считаю, что не поменялись. Просто стали еще более жестче и, скажем так, полярнее.
Вы в свое время написали, почему вы не считаете нужным уезжать из страны, из России. Вы не поменяли точку зрения?
Ну да, девиз, один из девизов блога – это «валить еще не пора, я скажу, когда». Нет, я не поменял свою точку зрения. Валить из России не пора. Я думаю, что и не будет такого, знаете, стартового выстрела пистолета, когда вот в Германии в 30-х годах захлопывался, значит, занавес, и всех сгребали в концлагеря. Не будет такого последнего философского парохода, как это было в России 100 лет назад. Сейчас времена изменились, и, скажем так, считаю, что новая доктрина – это доктрина такого резинового занавеса, как я его называю. То есть занавес, он опускается потихоньку, но он будет не железным, а резиновым. Я объясню, что это такое. Был во время Советского Союза железный занавес, да, то есть жесткий режим, никого не выпускали, если выпускали только под присмотром, со всеми инструкциями и так далее, и не дай бог в кап-страну. Сейчас невозможно, вот это общество, которое вкусило какой-то свободы в 90-е и в начале 2000-х, его невозможно обратно загнать в железную кастрюлю и запаять ее, потому что давление эту кастрюлю просто-напросто разорвет. Нынешнее начальство прекрасно понимает и видело, чем закончилась история Советского Союза, чем закончили начальники советские. Они так не хотят, они гораздо умнее. Они просто-напросто накрывают страну таким резиновым занавесом, тяжелыми такими резиновыми пологами, сквозь которые тот, кто хочет, может уйти на самом деле в любой момент. Вся стратегия новая – это на самом деле на выдавливание инакомыслящих, пусть они сами уходят, пролезают там под эти резиновые пологи, идут какими-то тропами, выходят и обратно не возвращаются. Сейчас борьба идет за, скажем так, за массу, чтобы масса, которая составляет, скажем так, 90-95% общества, чтобы она сидела внутри и по возможности реже высовывалась во внешний мир. То есть она доходит до этого резинового полога, немножко тыкает ее, говорит, ну да, ну вот, вот наверное, все-таки закрыто, людям лень искать на самом деле пути выхода. Они подходят, они смотрят, да, у нас здесь хорошо, мы здесь закрыты, а вот там, за, скажем так, за занавесом враждебный ИГИЛ, вражеские шпионы, там, злые американцы и так далее. А кто не согласен, тот любыми путями, криво-косо, но может и сможет дальше, я думаю, что выезжать и приезжать обратно. Это уже, скажем так, их проблемы.
Ну вот вы себя в этой конструкции как позиционируете, где вы себя видите? Вы при этом не чувствуете необходимым уезжать? Вы не боитесь, например, столько слухов про введение выездных виз? В это трудно поверить, но, в принципе, много, с другой стороны, вещей произошло, в которые трудно было поверить еще недавно.
Да, да. Ну, начнем с того, что я, в общем, считаю себя патриотом России. И мне нравится русский язык, нравятся русские женщины, нравится русская кухня, нравится в чем-то нравятся русские березки. Скажем так, у меня здесь друзья, родители, почему я должен куда-то уезжать насовсем? Я совершенно не хочу, у меня здесь дела, у меня здесь заработок, то есть у меня полно дел в России, уж на полгода-то точно. Я для себя просто определил такую некую комфортную для меня лично модель поведения, это я называю это полувалить, то есть быть одновременно здесь и там, то есть половину времени проводить в России, где мне, собственно говоря, нравится, ну, скорее всего, это летняя половина, скажем так. Зимнюю половину, в то время, когда у нас слякоть, мороз, то, что я не люблю, я пытаюсь проводить на юге. В других странах. Что касается выездных виз, я считаю, опять-таки считаю, что эти выездные визы – это не для тех 5% общества, которые во что бы то ни стало хотят выехать куда-нибудь. Да, они как раз получат, то есть они там пойдут, в том числе и я, вот если ведут выездные визы, напишут объяснительную, там как-то там выставят очередь, значит, и получат, и поедут. Эти визы будут введены как раз для тех 90%, которым лень, которым они скажут, ну что, зачем я пойду за визы, зачем я пойду за этой визой, я лучше не поеду там, в Турцию или куда-нибудь там на Канары, в Испанию, я лучше поеду в Сочи. Вот это для них, это, скажем так, если это будет введено для основной массы населения, чтобы удержать их в пределах России. Еще одним, скажем так, барьерчиком. То есть вот эта тактика наставления маленьких барьеров, где-то отмены рейсов, где-то введением выездной визы, где-то, скажем так, предупреждением Ростуризма о том, что страна опасна, где-то там запугивание по телевизору, что вот если вы поедете туда, то вас обязательно ограбят, убьют или там похитят. Вот эти такие маленькие барьерчики, они все потихонечку так наставляются именно для того, чтобы удержать основную массу. А если тебе что-то надо за границей, ты, я считаю, ты в любой момент можешь выехать с небольшими препонами, но ты все равно это сделаешь.
Если ситуация обостряется, это теоретический разговор, вы пойдете протестовать или уедете, если, ну, как бы водораздел буквально появится?
Это очень сложный вопрос, который я себе иногда задаю. Знаете, очень трудно найти на него ответ. По своей натуре я, конечно, не... Знаете, есть люди, которые себя, естественно, чувствуют в каких-то разных условиях. То есть, есть люди, для которых, там, не знаю, тот же Удальцов, для которого вот выйти на митинг, схватиться с полицией, да, там, быть брошенным в автозак. Это что-то такое, ну, естественное. Есть люди, которые уютно на сцене, там, трибуны, тоже Навальный. Там. Ну, я сходил на пару митингов, и как-то вот в роли такого активиста, знаете, уличного, я себя не почувствовал, что ли, уютно. Мне как-то было, не знаю, я себя чувствовал не в своей тарелке и не в своей среде. Так что, скорее всего, я, наверное... для себя выберу, скажем, тактику уехать и писать об этом. Вряд ли я пойду куда-то на баррикады. Ну, может быть, в какой-то лайтовой манере, легкой такой, знаете, если что-то будет. Если вы там, не знаю, начнется, грубо говоря, стрельба, да, ну, я не боец, я на баррикады не полезу.
Это был блогер Артур Шигапов. На этом завершим обсуждение событий 23 декабря 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго. Thank you.